А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Наш книжный рецензент Илья Смирнов, помнится, говорил, что о Киевской Руси ученые знают мало, много знают сочинители исторических романов. Судя по объему коллективной монографии «Древняя Русь. Очерки политического и социального строя», ученые все же бросили вызов создателям романов и блокбастеров.
Формулировка не моя, а моего учителя. Что же касается приумножения научных знаний о раннем периоде истории Руси, в самой же книге есть такая интересная глава «Боярские карьеры и генеалогии», где автор Петр Сергеевич Стефанович пытается восстановить, насколько это возможно, родословные бояр X-XII веков. И это, прямо скажем, зыбкая, непрочная материя. Нам даны конкретные персонажи в источниках. Такой-то сделал то-то. Они могут состоять в родстве или вообще быть идентичны. То есть одного и того же человека разные летописцы назвали по-разному. Напомню, что фамилий тогда не было. И наши современные выводы, они часто основаны на совпадении имен, которое могло быть случайным, или на их созвучии. Например, известный киевский боярин Ян или Янь Вышатич. Это кто? Иван, Иоанн. Или сокращенный вариант какого-то совсем другого имени. В общем, на основании таких документов вы сегодня у нотариуса наследство не оформите. Тем не менее, общий оптимистичный вывод о том, что со временем мы узнаем о прошлом все больше, все-таки он справедлив. Достаточно указать на пресловутый нормандский вопрос, так долго будораживший общественное мнение. Археологическими раскопками последних десятилетий он практически решен, во всяком случае в той формулировке, которая давала повод для политических спекуляций. Если где-то еще продолжается борьба с норманизмом за нашего славянского Рюрика, который прискакал по морю из трипольской культуры с Велесовой книгой в зубах, то это вопрос уже не к науке, а к конкретным спекулянтам. А к науке, представленной в конкретной книге издательства «Индрик», вопросы другие. По жанру это, скорее, все-таки не коллективная монография, а сборник. Он состоит из 4 исследовательских работ. Антона Анатольевича Горского о понятиях «земля» и «волость» в древнерусских источниках, Павла Владимировича Лукина о том, что представляло собой вече. Далее работа об аристократии Стефановича, на которую мы уже ссылались. Она называется «Князь и бояре. Клятва верности и право отъезда». И, наконец, самый большой по объему очерк, скорее небольшая монография о так называемой «децимальной системе» – «десятские и сотские древние Руси». Автор Владимир Андреевич Кучкин ближе всего подходит к современности до начала XVI века, то есть это уже не Киевская Русь, а ее непосредственное продолжение – Русь Московская. Сама преемственность государственной традиции, кстати, хорошо показана в очерке Горского. Землей наши предки называли государство в целом, властями – его составные части, которыми управляли зависимые князья. И если крупные волости начинают именоваться землями, это говорит о приобретении статуса независимого государства, то есть о той самой раздробленности, которую мы все изучали в школе. Только автор очерка склонен относить распад единого древнерусского государства к XII веку, а не ко второй половине XI. Как вы можете заметить, направление работ скорее историко-филологическое. Очерк Лукина «Вече. Социальный состав» представляет интерес в контексте споров о русской демократии. Была ли она суверенно исконной, но позднее задавленной самодержавием? Или ее вообще не было, а вся наша история тонет во мраке тоталитарного режима? Так вот, разобраться в этом всерьез, с точки зрения строгой науки, а не политконъюнктуры, очень трудно, потому что, как показывает автор, для Средневековья характерна терминологическая лабильность. То есть то, что мы воспринимаем как термин, в древнерусских источниках может иметь то одно, то другое, то третье значение, в зависимости от ситуации, ближе к художественной словесности. И если удалось один раз установить более-менее точное значение слова, это вовсе не значит, что в следующий раз, когда вы с ним столкнетесь в летописи, оно будет значить то же самое. С Лукиным трудно не согласиться, когда он выступает против терминологического фетишизма, я цитирую. «Отталкиваясь от совершенно правильной идеи о необходимости тщательной фиксации встречающихся в источниках понятий, некоторые ученые подменяют исследование социальной реальности терминологическим анализом, то есть сначала каким-либо понятием «вече», «совет», «кияне», «люди» и так далее. В результате выборочного изучения источников предписывается определенное значение – А затем сквозь призму этого будто бы раз и навсегда определенного значения рассматриваются источники. Конец цитаты. Как это ни печально, в каждом конкретном случае приходится заново разбираться с социально-политическим контекстом. Что автор и пытается проделать. А выводы его по поводу демократии, ну, в общих чертах таковы. Единственным центром политической жизни в Древней Руси был город. И в вечевых собраниях, по-видимому, участвовали почти исключительно различные группы свободных горожан. Вывод о том, что весьма активное участие в вече могли принимать не только представители боярско-дружинной знати, купцы, но и ремесленники, остается в силе. Но основная масса сельских жителей, не свободные жители городов, никакого участия в вече не принимали. Конец цитаты. Добавлю от себя, что статья – это очередное предостережение против попыток механического перенесения в общественные дисциплины якобы точных, естественно-научных методов, в результате чего устанавливаются разнообразные циклы развития, а считают при этом непонятно что. И в современных текстах словесных ловушек тоже хватает. Интеллигенция, средний класс, политический класс, фантастические отчеты о росте ВВП параллельно падению производства. Призыв к точному определению терминов очень актуален, чтобы не складывать землекопов с погонными метрами. Тем больше недоумения вызывает как бы методологическая преамбула. Ставится задача изучения состава участников веча, исходя из тех представлений, которые существовали в изучаемый период. Такие группы, как бояре, дружина, купцы, горожане, бесспорно были в глазах современников реальностью того времени. Речь пойдет именно о них, а не о феодалах, бюргерах, патрициате, городском плебсе, общественных группах, классах, хорошо известных многим историкам, но совершенно незнакомых жителям домонгольской Руси. Конец цитаты. Здесь автор вступает в противоречие с самим собой. Ведь понятие «политическая жизнь» Древняя Русь, извините, тоже не знала, не говоря уже о терминологическом анализе. Так можно потребовать от врачей, чтобы они описывали болезни в терминах, понятных пациентам. Если бабушка не знает, что такое холецистит, то у нее и болезни такой быть не может. Слава богу, на общее содержание статьи этот пассаж не оказал особого влияния, да и в других работах сборника читаем как положено, ну, например, у Стефановича «Приведение к присяге служилых людей, когда наследник нуждался в специальной поддержке правящего класса». У Кучкина «Крестьяне боролись с духовными и светскими феодалами, господствующий класс», ну и так далее. При этом вопрос о феодальном или каком-либо ином общественном строе в Древней Руси остается дискуссионным, и авторы книги избегают решительных вердиктов. Что-то похоже на Западную Европу, что-то нет. Общий настрой по отношению к демократии и самоуправлению в те времена скорее скептический. Здесь показательный очерк «Десятские и Сотские». Автор связывает эти должности не с обычаями восточных славян, не с крестьянской общиной, но с княжеским хозяйством, где трудились черные люди, и с городом, как основным местом княжеского проживания, а отнюдь не с селом. Десятские и сотские, иначе сотники, это администраторы. Они появляются в, цитирую, «раннегосударственном обществе», когда господствующий класс, представленный князьями и их дружинами, переходит к более надежной, не подверженной большим рискам и более интенсивной эксплуатации собственного населения. С течением времени децимальная система охватывала все большую территорию. Конец цитаты, и чтобы не заканчивать на грустной ноте. Наряду с терминологической лобильностью в средневековых текстах имели место и нормальные ошибки. Когда, например, вместо слова «сотник» писец с устатку неевший выводил «скотник». Должность, сами понимаете, несколько менее почетная. А вместо «соцкого» Горяина Григорьева сына появлялся «Горяин Григорьев сын скотский». Так что современные мастера художественной очепятки, которые пишут вместо «солистка», а «слистка», они опираются на древнюю историческую традицию.
Илья Смирнов познакомил нас с коллективной монографией, посвященной политическому и социальному строю Древней Руси.